Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Польцин. Менее чем через полгода в Сочи стартуют 22-е зимние Олимпийские игры. Подготовка к ним, в том числе организационная, в том числе политическая, вошла уже в завершающую фазу. В плане политики это мероприятие весьма широкого спектра. Некоторые наблюдатели относят к ним даже досрочные выборы мэра Москвы. Читаем в Фейсбуке.
Почему-то никого не удивляет тот немаловажный факт, что между заявлением Собянина о том, что досрочные выборы в Москве неуместны, и его отставкой с поста мэра и объявлением о досрочных выборах, на которых он собрался баллотироваться как независимый кандидат, прошло меньше 4 месяца. Казалось бы, впрочем, тут необходимо остановиться и определиться с категориями. Никто, надеюсь, не считает господина Собянина независимым политическим агентом, способным принимать решения о собственной отставке и уж тем более о назначении досрочных выборов в столице России. Если принять как факт то, что решение о досрочных выборах в Москве было принято лично Путиным, и сделано это было, естественно, в его собственных интересах, то это открывает довольно интересную, с моей точки зрения, перспективу.
И далее автор приведенных нами рассуждений выстраивает любопытную цепочку мероприятий по сглаживанию политического фона предстоящей Сочинской Олимпиады.
Непонятно, откуда взявшаяся идея устроить этакий триумф воли, которая не только вполне удалась, но, прямо скажем, показала, что ВВП, вопреки многим, в том числе и близким к нему ресурсам, находится в отличном расположении духа и вполне способен организовать и выдержать вот такое непростое идеологически заряженное шоу. Последней головной болью, последним неудобством, если хотите, в ныне свободном от всяких обязательств жизненном пространстве Владимира Путина, осталось российское протестное движение, некая оппозиция, которая хоть и не добилась пока никаких серьезных успехов, но вот продолжает настаивать на нелегитимности нынешней российской власти, устраивает периодически, пусть и не слишком многочисленные, но все-таки митинги, особенно в Москве, где это особенно неприятно. Словом, оппозиционное движение, в том числе и в его ипостаси Координационного совета оппозиции, оставалась последней морщинкой на идеально ровном полотне дальнейшей приятной жизни, как представлял себе ее, видимо, ВВП. Вот тут и начинает формироваться идея организации досрочных выборов московского мэра с тем, чтобы одним ударом убить сразу столько зайцев, о скольких не мог мечтать никакой барон Мюнхгаузен.
Мой парижский друг, журналист-переводчик Александр Бондарев, рассуждает о том же несколько иначе.
В стратегическом планировании принят метод планирования с конца. Поэтому стоит заглянуть вперед и посмотреть, к какому именно моменту времени Путин намерен завершить спецоперацию. Впереди есть только одно событие, имеющее для него огромное как внутриполитическое, так и внешнеполитическое значение. Это Олимпиада. Поэтому считать надо начинать с конца, с 7 февраля 2014 года. Это единственное мероприятие, где Путин может опростоволоситься перед всем миром. Председатель МОК Жак Рогге неоднократно повторял, для Путина это его детище. Если мне что-нибудь нужно, Путин реагирует в течение 2 часов. Далее. Обычный срок, после которого мировые СМИ полностью забывают о неприятных событиях, 2 месяца. Кроме того, существует Рождество, когда люди вообще не думают ни о чем другом, кроме праздника. Поэтому именно под Рождество СССР вторгся в Афганистан. Следовательно, Путин должен завершить спецоперацию не позже середины октября 2013 года. Сами видите, времени у него в обрез. Так что момент отстранения Собянина и назначения выборов в Москве уже несколько запоздал. Это, на мой взгляд, объясняет и скоропалительность освобождения Навального. Нельзя было терять времени. А так, по обычной логике власти, мог бы и посидеть до сентября, до апелляции.
Так или иначе, для всех несомненно, что внешние и внутриполитические мероприятия – обязательный компонент подготовки к Олимпийским играм. Именно поэтому я, используя наработки прошлых лет, хочу напомнить вам, как это делалось в советское время. В первой половине этого радиочаса фонограмма, подготовленная Еленой Зубковой и мной в августе 2004 года передачи Олимпийские документы КГБ СССР.
Старт, рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир заглядит на твой успех.
Елена принесла сегодня документы, связанные, правда, с другой Олимпиадой, с московской, 80-го года. Ныне ее еще помнят многие очевидцы. Помнят непривычно чистые и вычищенные, в смысле отсутствия лишнего люда, московские улицы. Помнят шокировавшее нормального советского человека изобилие столичных прилавков и отсутствие очередей за внезапно появившимся дефицитом. Помнят и о скандалах, связанных с той Олимпиадой, о ее бойкоте. По разным каналам российского телевидения своими воспоминаниями о ней делятся спортсмены и спортивные чиновники, журналисты и зрители, КГБшники и милиционеры. Даже зять покойного Брежнева Юрий Чурбанов вынырнул вдруг из информационного небытия и рассказал, как министр внутренних дел Щелоков провел перед Олимпиадой 80 разъяснительную работу со сливками московского уголовного мира. В общем, разного рода публикациями московская Олимпиада кажется не обижена сегодня. И вот, исходя из-за всего этого, скажите, Лена, разве есть документы, которые могут нам сообщить нечто новое об этом, казалось бы, вдоль и поперек известном событии?
Но я в этом нисколько не сомневаюсь. Другое дело, что не все документы нам сегодня доступны. Однако часть олимпийских документов еще в начале 90-х была все-таки открыта. С ними мы и познакомим сегодня наших слушателей.
Прежде чем обратиться к истории Московской Олимпиады, неплохо бы вспомнить ее предысторию.
Это по-своему увлекательный и где-то даже детективный сюжет. Ведь впервые мысль о проведении Олимпийских игр в Москве возникла в умах наших спортивных чиновников еще в середине 50-х. В апреле 56-го, вскоре после 20-го съезда партии, спорткомитет обратился в ЦК КПСС с просьбой разрешить переговоры с Международным олимпийским комитетом о проведении в Москве игр 64-го года.
Но, помнится, из этой затеи так ничего и не вышло. Из всего партийного начальства идею спорткомитета поддержал только Леонид Ильич Брежнев, в то время секретарь ЦК. Остальные, включая самого Хрущева, отнеслись к ней с прохладцей. В общем, понять это можно. Уже готовили беспрецедентное – фестиваль молодежи и студентов в Москве. И расходов, и опасений было, как говорится, выше крыши. И, видимо, всем в Кремле, кроме Брежнева, ясно было – боливар двоих не вынесет. Ни по требовавшимся затратам, ни по усилиям.
Никита Сергеевич Хрущев вообще, например, считал, что перед страной стоят более важные и серьезные задачи, и нечего тратить деньги на какие-то там спортивные соревнования. Этот довод Хрущева, кстати, похоронил и вторую попытку Советского спорткомитета предложить Москву в качестве олимпийской столицы. Имелись в виду уже игры 68-го года.
Что ж, надо было дождаться смены власти в Кремле и более благоволящего к спорту высокого начальства. Леонид Ильич Брежнев, сменивший Хрущева, спорт, безусловно, любил, был заядлым болельщиком. При нем, собственно, и началась кампания по продвижению Москвы в олимпийские столицы. Получилось не сразу. То по вечной российской нерасторопности с заявками опаздывали, то конкуренты брали верх. Олимпиаду 76-го года пришлось уступить Монреалю. Зато стратегия завоевания следующих игр была продумана до мелочей. И заявку отправили заблаговременно, и членов Международного олимпийского комитета ублажали как могли. Лорд Киланин, президент МОК, стал чуть ли не лучшим другом Советского Союза. Перед самым голосованием, в 74-м, советское руководство вообще устроило беспрецедентную акцию. Пригласило в Москву большую группу иностранных журналистов, в числе которых были и люди откровенно антикоммунистических взглядов. Советские чиновники, конечно, рисковали, но, как оказалось, не напрасно. В 1974-м Москва была объявлена столицей Олимпиады 80.
После этого решения подготовка к Олимпийским играм в Москве пошла полным ходом. Спортсмены тренировались, строители сооружали олимпийские объекты, а спецслужбы, они, в общем, тоже занимались своим делом. Отслеживали крамолу. В июне 1978 года в ЦК КПСС поступила записка из Комитета государственной безопасности. Записка была озаглавлена следующим образом. «О замыслах западных спецслужб и зарубежных антисоветских организаций в связи с Олимпиадой 80».
Совершенно секретно, особая папка. Комитет государственной безопасности Совета министров СССР располагает сведениями о том, что спецслужбы капиталистических государств и находящиеся на их содержании зарубежные националистические, сионистские, клерикальные и иные антисоветские организации вынашивают враждебные замыслы в связи с 22-ми летними Олимпийскими играми 1980 года в Москве. По достоверным данным, западные спецслужбы изыскивают возможности для включения в составы национальных олимпийских делегаций лиц, связанных с НТС и другими формированиями, ведущими подрывную работу против Советского Союза. Вопрос о подборе и внедрении членов НТС в олимпийские команды некоторых стран в качестве переводчиков, мастеров, ремонтников, конюхов, врачей и тому подобное специально обсуждался на заседании Совета НТС в ноябре 1977 года. Имеются оперативные данные о том, что иммигрантская организация «Комитет за возвращение высланных крымских татар на их родину» уже начала подготовку группы спортсменов с целью включения их в состав ряда национальных команд для участия в Олимпиаде. По замыслу главарей указанного комитета, на открытии Олимпиады эти спортсмены должны устроить на стадионе публичные выступления в защиту крымских татар путем развертывания лозунгов, выкриков с призывами провокационного характера. Противник планирует использовать канал международного туризма для засылки в нашу страну террористов, эмиссаров и агентов враждебных организаций. Предполагается их использование в осуществлении террористических актов, массовом распространении антисоветской и клеветнической литературы, пропаганде антисоциалистических и антикоммунистических идей, склонении некоторых советских граждан к выезду в капиталистические страны, провоцировании антиобщественных и враждебных проявлений, сборе материалов о нарушении прав человека, а также о некоторых негативных явлениях. Председатель Комитета госбезопасности СССР Юрий Андропов.
На Западе нашлось немало людей, весьма критично отнесшихся к решению Международного олимпийского комитета провести 22-е Олимпийские игры в столице Советского Союза. Западная пресса писала об отсутствии свободы слова в стране, о нарушении прав человека. Подвергалась сомнению способность хозяев Олимпиады обеспечить на должном уровне проведение спортивных состязаний и бытовое обслуживание их участников. Все это было правдой и о цензуре, и о преследовании инакомыслящих, и о ненавязчивом советском сервисе тоже. Но главный козырь для критики дали сами советские власти. В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. В знак протеста против этой акции целый ряд государств принял решение бойкотировать Московскую Олимпиаду. Таким образом, тайное, хотя для кого оно было тайной в Советском Союзе, стало явным. Несмотря на все разговоры и на Востоке, и на Западе о том, что спорт находится вне политики, большой спорт был и оставался плацдармом и орудием большой политики.
Советская пресса представляла акцию бойкота исключительно как происки западных спецслужб. И правильным советским гражданам полагалось всячески осуждать попытки Запада сорвать Олимпиаду в Москве. Лишь единицы осмелились высказаться тогда в поддержку бойкота. Среди них Андрей Сахаров и Елена Боннер. Но это были действительно единицы. Гораздо чаще можно было слышать совсем другие мнения.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Брежневу. «Пусть захлебываются желчью и бешеной слюной бесноватый Картер», — Олимп ему не расшатать, московскую олимпиаду не сорвать. Руки короткие, да и мозг худосочен. Но в некоторых странах реакционные режимы пойдут и на эту подлость и поддержат Картера, что будет в вопиющем противоречии с желанием спортсменов этих стран. Спортсмены горят желанием поехать на Олимпиаду в Москву, но во многих случаях они этого не смогут сделать, будучи лишенными личных материальных средств. Я предлагаю через советскую печать и радио от имени Олимпийского комитета нашей страны пригласить спортсменов-олимпийцев всех стран, желающих к нам поехать, но не имеющих для этого средств. Я думаю, не обеднеет от этого наше Отечество, а резонанс будет превеликий, если принять эти расходы на себя. Банников Василий Иванович, ветеран спорта. Москва, 12 марта 80-го года.
В те дни от москвичей, и не только от них, в адрес комитета Олимпиада-80 и непосредственно советским руководителям приходило немало писем с предложениями, как лучше организовать и провести игры. Вот что писал по этому поводу, например, москвич Субботин.
Москва, Президиуму Верховного Совета СССР. Уважаемые товарищи, наша советская родина накануне 22-х Олимпийских игр, которым, радостно сознавать, суждено стать московскими. В связи с этим два предложения. Первое. Было бы замечательно, если бы участников игр мог приветствовать дорогой наш товарищ Брежнев Леонид Ильич, как борец за мир во всем мире, трибун, как писатель, и приветствовать лично. Второе. Хотя бойкот Олимпийских игр в Москве сорван силами миролюбивых народов, вероятность отдельных эксцессов на самой Олимпиаде 80 нельзя исключить. В этом плане представляется целесообразным привести в готовность и активизировать на период Олимпиады народные дружины в Москве, Минске, Таллине и их пригородах, привлекая к охране правопорядка самых проверенных, добросовестных, сдержанных, дисциплинированных. Если предполагаемых эксцессов избежать нельзя, их нужно сделать единичными, не омрачающими величайшего спортивного праздника ни с нашей стороны, ни с их стороны. С уважением, А.С. Субботин, 4 июня 1980 года.
Вряд ли до спортивного начальства дошли эти пожелания, но тем не менее можно сказать, что они были учтены. Леонид Ильич Брежнев выступил на открытии Олимпиады. И выглядел даже, кажется, бодрее, чем обычно. Говорил бойко, по мнению некоторых, даже честил. В народе стали говорить, что ему накануне Олимпиады вставили новую челюсть. Что же касается мер безопасности, то они по всем показателям стали вообще беспрецедентными. Об этом следующий документ. Подписан он председателем КГБ СССР Юрием Андроповым.
Совершенно секретно, ЦК КПСС, 12 мая 1980 года. С учетом имеющихся материалов о подрывных замыслах противника, Комитетом госбезопасности разработан и осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности Олимпийских игр, выявление и срыв готовящихся враждебных акций. Основное внимание уделено противодействию экстремистским устремлениям противника. Для этого, в частности, подготовлен альбом с установочными данными на 3000 известных участников международных террористических организаций, который направлен всем заинтересованным органам КГБ, на контрольно-пропускные пункты въезда иностранцев в СССР, а также органам безопасности стран социалистического содружества с целью предотвращения въезда этих лиц в нашу страну. Закрыт въезд в нашу страну 6000 иностранцев, представляющим опасность с точки зрения возможного осуществления враждебных акций во время Олимпиады. Работа по выявлению иностранцев указанной категории продолжается. Введены специальные средства защиты от подделок олимпийских удостоверений и других аккредитационных документов. Вводится полный таможенный досмотр иностранцев, усиливаются меры контроля за их передвижениями по стране. Совместно с МВД СССР усилен контроль за состоянием учета и хранения огнестрельного оружия, взрывчатых, радиоактивных и отравляющих веществ. В целях предупреждения возможных дерзких антиобщественных проявлений со стороны душевнобольных лиц, вынашивающих агрессивные намерения, принимаются меры к превентивной изоляции таких лиц на период проведения Олимпиады 80. Андропов.
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.
До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес.
Вы слушаете «Радио Свобода. Документы прошлого». К Олимпиаде готовились не только советские спецслужбы. Главный организатор игр, комитет Олимпиады 80, например, представлял собой огромную структуру. 1500 человек. Большинство из них, естественно, были членами партии. Поэтому специальным решением ЦК там была даже введена должность освобожденного парторга, как на каком-нибудь заводе-гиганте. А на подмогу органам госбезопасности была брошена столичная милиция. 20 мая, за два месяца до начала игр, обе этих структуры, КГБ и МВД, докладывали ЦК КПСС о степени готовности своих подразделений к несению службы в дни Олимпиады.
Совершенно секретно. В настоящее время выявлено и взято на учет несколько тысяч террористов, действующих в ФРГ, Италии и других капиталистических и развивающихся странах, которые могут быть использованы спецслужбами капиталистических государств в экстремальных ситуациях в период подготовки и проведения Олимпиады. Определенные опасения вызывает наличие в различных районах нашей страны террористически настроенных лиц, уголовников-рецидивистов, а также психически больных с бредовыми идеями. Только в Москве проживает более 4000 психически больных с агрессивными намерениями, а всего в городе Москве состоит на учете 280 тысяч психически больных. Непосредственно для выполнения мероприятий на олимпийских объектах будет привлечено 8525 человек, 30% от штатной численности милиции города Москвы. Имеется в виду командировать в Москву из территориальных органов и учебных заведений МВД СССР 37 116 человек. Кроме того, для усиления охраны общественного порядка на олимпийских объектах в Московской области, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Московской железной дороги привлекаются 4409 человек из внутренних войск, органов внутренних дел и учебных заведений МВД СССР. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций определен специальный резерв. Единовременно на объектах по охране правопорядка в форме работников милиции и внутренних войск будут нести службу 12-15 тысяч человек. В штатской одежде 7800, в униформе 10 тысяч.
Несмотря на объявленный бойкот, Олимпиаду в Москве освещали сотни журналистов из самых разных стран. В нашей сегодняшней передаче принимает участие спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. В 80-м Валерий работал в еженедельнике «Футбол-хоккей», и поэтому на Олимпиаде присутствовал по долгу службы. Валерий, мы уже знаем, как готовились к Олимпиаде советские спецслужбы. А как велась в этом смысле подготовка журналистской братьи? Ведь, наверное, не все желающие были допущены.
Конечно. Допускались не как желающие, а все были представители различных средств массовой информации. Практически я не сталкивался с органами милиции и госбезопасности. Вернее, сталкивался только в такой чисто бытовой ситуации. У меня сын тогда жил на даче, и мне приходилось его привозить на соревнования, чтобы он посмотрел футбол там и баскетбол, ну, то, что любил. Поэтому я его, когда привозил, то регулярно просматривали машину от и до, хотя у меня была аккредитация, висела на груди, и пропуск стоял на машину олимпийский. Вот только так я сталкивался. У меня не слишком приятные воспоминания сохранились об этой Олимпиаде. Было, во-первых, очень обидно, что многие страны тогда бойкотировали Олимпиаду. С другой стороны, одно из самых приятных воспоминаний, то, что эти страны, бойкотировавшие Олимпиаду, не мешали своим спортсменам приезжать и выступать лично. Когда я сейчас смотрю назад, то я задаю себе вопрос, а вот через 4 года, когда Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе, возможно ли было такое, чтобы спортсмены из Советского Союза или из стран народной демократии поехали бы на Олимпиаду в Лос-Анджелес лично?
Валерий, вам ведь пришлось наблюдать всю эту олимпийскую кухню изнутри. Наверняка вы заметили что-то такое, что было недоступно постороннему взгляду. Ведь были же какие-то тайны олимпийского двора.
Было поставлено все на победу. На победу какую-то сумасшедшую, с каким-то гигантским обязательно преимуществом. Все это делалось заранее. готовилось все заранее. Что нас, вот журналистов, очень коробило. Мы собирались в пресс-центре вот, и обменивались. Все приезжали с разных соревнований. Но везде что-то происходило. Судейство было совершенно, так сказать, вопиющим, безобразным. Я, как сейчас помню, по-моему, австралийскому прыгуну тройным фиксировали заступы. В Лужниках, в момент, когда копье бросал там, или, предположим, диск, или молот, ну, в общем, там, где влияет ветер, там в определенный момент на этой попытке открывались такие большие ворота, и поток ветра шел. А потом, если вот он выполнил попытку, ворота закрывались. Пресс-центр норовили приходить различные чиновники, функционеры. Они, вырываясь из своей среды, режим нарушали очень хорошо. И они вот, значит, подопьют и начинают: я тут замучился, там этому судье надо было там норковую какую-то шубу достать, а этот потребовал там 3 килограмма икры, а тот там чего-то еще. И вот они все это начинают нам рассказывать до тех пор, пока охрана потихонечку, аккуратненько его под ручки, а там не поймешь, он же выпивший, ну и уводили.
Значит ли все это и недобросовестное судейство, и ретивость партийных начальников, да и отсутствие за бойкотом многих соперников, значит ли все это, что медали, заработанные в Москве, неполновесные, ну, неполноценные, что ли? Ведь именно с таким мнением приходится встречаться и довольно часто.
Понимаете, это надо смотреть конкретно, в каком виде и как. Не виноват же пловец, если он выиграл с большим преимуществом, показал какой-нибудь замечательный результат. Ну, чем виноват в данном случае пловец? Там, где вот нельзя же было подсудить, ничего же не сделаешь. Поэтому, если он показал результат, пускай в отсутствии американских пловцов, то его никак нельзя обвинять. Другое дело, что совершенно очевидно, что такого результата, как 80 золотых медалей, не было, нет и никогда ни у кого не будет. Ну, предположим, футбольная сборная, наиболее мне близко, она заняла только 3-е место. Она не смогла выиграть у команды ГДР. Этот вид спорта считался не медалоемкий, а вот все силы были брошены на медалоемкие виды спорта.
Главные скандалы последних Олимпиад и других больших соревнований так или иначе связаны с проблемой допинга. А как решалась эта проблема на Олимпийских играх 80-го года? С этим вопросом я обращаюсь к Валерию Винокурову.
Вот эта Олимпиада осталась у меня в памяти как Олимпиада, где отсутствовал допинг-контроль. А надо сказать, что Советский Союз и Германская Демократическая Республика по этой части всегда были впереди планеты всей. По части вот научных разработок и изготовления всех этих вот препаратов, то никакой проверки на допинг не делалось. Или если делалось, может быть, то в случае оставалось никому это неизвестно. В Москве этого не было. А во всем мире и до, и после было.
Документы, которые звучали в нашей передаче, как будто бы свидетельствуют о том, что московские игры проводились под строгим контролем. А вот Анна Дмитриева в одном из своих интервью сказала, что это были самые неуправляемые игры, какие ей приходилось наблюдать. Как будто бы тогда все тормоза были отпущены и в плане отсутствия допинг-контроля, и по другим моментам тоже. Поэтому я хочу спросить Валерия Винокурова, кто же все-таки правил бал на тех Олимпийских играх?
По сути, правил бал, правило бал Политбюро ЦК КПСС. Вот, по сути, правило бал, оно. А все остальные там в той или иной степени ему, так сказать, подчинялись, прислуживали или, так сказать, из кармана показывали фильм.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. Политическая подготовка и антураж Олимпийских игр. Как это делалось и делается. Мы продолжаем. На очереди еще одна архивная фонограмма августовской 2004 года передачи, подготовленной мной совместно с Еленой Зубковой. Тогда речь шла об Олимпийских играх 64-го в Токио.
Темп моей страны, моей земли. Ждать мы ни секунды не могли. Жизнь, ты все сплошней, ты все быстрее. Наш современный чародей.
Сегодня речь пойдет об Олимпийских играх в Токио. Они состоялись в октябре 64-го. Уже не раз в наших передачах мы говорили о политике в спорте и о спорте как политике. Но Олимпиада в Токио в этом смысле случай по-своему примечательный. Пожалуй, впервые в советской истории спортивные игры, большие спортивные игры, совпали с большими играми политиков.
Да, пока спортсмены в Токио боролись за медали, кремлевские обитатели с не меньшим пылом боролись за власть. 14 октября, в самый разгар Олимпиады, был смещен со своего поста и отправлен в отставку Никита Сергеевич Хрущев. Для многих в стране начался новый отсчет времени. И мне вот что интересно. Докатилось ли эхо тогдашних кремлевских перемен до советских спортсменов и их начальников в японскую столицу? Что говорят об этом документы?
В архиве есть довольно большой комплекс документов, так или иначе связанный с Токийской Олимпиадой и выступлением на ней нашей сборной. Но когда читаешь эти документы, создается впечатление, что Токио от нас даже еще дальше, чем кажется. А может быть, спортивные начальники, то ли по инерции, то ли из понятных опасений, как бы чего ни вышло, предпочитали никак не реагировать на смену власти в Кремле. Во всяком случае, в их бумагах, отправленных в Москву, все как всегда. Обычные рапорты с подчеркиванием наших достижений и упреками по адресу конкурентов в недобросовестности и предвзятости. Именно в таком духе выдержан, например, отчет спорткомитета по итогам Олимпийских игр. Мое внимание привлек другой документ. Своими впечатлениями о только что прошедшей Олимпиаде поделился посол Советского Союза в Японии Владимир Виноградов. Он направил в ЦК КПСС соответствующую записку. В самом этом факте не было ничего особенного, но в конце концов подобный отчет входил в обязанности посла. Примечательно другое – содержание и общий тон записки. Виноградов поведал о том, о чем умолчали представители Национального олимпийского комитета – и вообще был настроен весьма критично. Такой документ и его автор не могли остаться незамеченными. Особенно в ту пору, когда меняется власть.
Секретно, 10 ноября 1964 года. Посольство СССР в Японии. К итогам 18-х Олимпийских игр в Токио. 18-е Олимпийские игры состоялись в Токио с 10 по 24 октября 1964 года. Спортивная делегация Советского Союза на Олимпиаду прибыла в составе 550 человек, включая спортсменов, тренеров, судей, медперсонал, руководящих работников советских спортивных обществ и других организаций. Известно, что спортсмены Советского Союза завоевали на Токийской Олимпиаде 30 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых медалей, а спортсмены США – 36 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых. Хотя спортсмены Советского Союза в итоге получили на 6 медалей больше, чем команда США, буржуазная пресса поставила команду США на первое место, ведя подсчет только по количеству золотых медалей. Следует отметить, что большая часть золотых медалей, полученных США, падает на первую неделю олимпийских состязаний, которые объективно в результате длительной подготовки к Олимпиаде было в большей степени приковано внимание японских зрителей и многочисленных иностранных туристов. Только поэтому, к сожалению, в первую половину соревнований исполнение государственного гимна США на стадионах, передаваемое по радио и телевидению, было настолько частым, что иногда у рядовых японцев создавалось впечатление, что первая неделя Олимпиады – это неделя сплошных побед спортсменов США. В этом смысле американцам удалось создать все возможное, чтобы извлечь необходимый политический эффект для команды США и затушевать в определенной степени хорошие результаты советских спортсменов, которые основное число медалей получили во второй половине Олимпиады. Однако, если сравнить подготовку советской команды и достигнутые ею результаты с выступлениями на 17-х Олимпийских играх в Риме, а также подготовкой команд других стран с техническими результатами Токийской Олимпиады, то можно сказать, что советские спортсмены к 18-м Олимпийским играм в Токио подготовлены недостаточно хорошо. Японские спортивные обозреватели газет указывали на то, что в команде Советского Союза было много спортсменов, неизменных участников ряда Олимпийских игр, и мало молодых спортсменов со спортивными результатами, превышающими показатели Римской Олимпиады. Не была совершенно пополнена молодыми спортсменами наша команда легкоатлетов, хотя уже летние соревнования с американцами в США показали насущную необходимость значительного омоложения советской команды для участия в 18-х Олимпийских играх. Олимпийских играх в Токио. Кроме того, оживленные комментарии японской прессы, радио и телевидения вызвали преждевременное, на наш взгляд, официальное заявление руководителей советской делегации, сделанное в Москве перед отъездом в Японию, о предполагаемом количестве золотых медалей, которые намерена завоевать советская команда на Токийской Олимпиаде. Эти заявления отрицательно сказались прежде всего на моральном состоянии наших спортсменов во время выступлений и были использованы буржуазной пропагандой для неблагожелательных высказываний относительно излишней самоуверенности и высокомерия советской спортивной делегации. Следует также отметить недостаточно высокую в отдельных случаях моральную подготовку наших спортсменов, излишнее нервничание, нескрываемое разочарование в связи с получением бронзовой или серебряной медали – вместо золотой.
Гонка за золотом, точно так же, как и соперничество между двумя командами СССР и США, началась задолго до Олимпиады в Токио. Практически сразу после того, как Советский Союз начал участвовать в Олимпийских играх, а произошло это в 1952 году, перед спортсменами была поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты. Особенно в легкой атлетике, где американским спортсменам тогда не было равных. Вот как говорилось об этом в одном из указывающих и направляющих документов. Цитирую. «Вопрос о том, чтобы догнать и перегнать американцев в легкой атлетике, приобретает для нас в настоящее время большое политическое значение, поскольку американская пропаганда всячески раздувает результаты выступлений американских спортсменов в легкоатлетических состязаниях».
Смешно подумать, но именно это вполне официальное назначение легкой атлетики главным полем битвы между нашими державами привело к известной девальвации, ну, в умах советского партийного начальства, разумеется, зимних олимпиад. Они проходили, можно сказать, под ослабленным партийным контролем. Зато как только речь заходила о летних играх, начиналась суета. Составлялись сравнительные таблицы наших и американских спортивных достижений. Подсчитывались будущие медали и очки.
Это вообще дело-то не такое простое. Как и чем мерить победу? Посол Виноградов в своей записке упоминает, японская пресса отдала предпочтение американским спортсменам. Советская сторона была уверена в обратном, победил Советский Союз. Кто же был прав? Вопрос этот встанет ведь и в ходе нынешней Олимпиады. Российские спортивные начальники пообещали, что сборная будет бороться в Афинах за первое общекомандное место. Как они будут считать и отсчитываться по числу золотых медалей или по общему медальному валу, по очкам, наконец?
Я думаю, Володя, нам с вами этот вопрос не по зубам. Но в нашей сегодняшней передаче принимает участие спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Скажите, Олег, существует ли некий универсальный критерий определения победителя, хотя бы в неофициальном командном зачете? Или в спорте, как в истории, до сих пор спорят, кто же победил при Бородино?
Дело в том, что этот зачет общекомандный потому и называется официальным, что как бы в историю он не входит. Известно всем, кто завоевал сколько медалей, и этого, в принципе, достаточно. С первого участия советских спортсменов в Олимпийских играх, то есть с 1952 года, стояла именно задача всеми способами доказать, что советский спорт выше американского. И здесь находились действительно мастера своего дела, которые после каждой Олимпиады, в зависимости от итогов, умело их, ну, скажем так, перелопачивали. Когда это было выгодно, можно было считать золотые медали. Если по золотым медалям советская команда уступала, брался общий, так сказать, вал. Если и здесь показатели были не в пользу советской сборной, то тогда можно было считать очки. Что такое очки? Это учитывались результаты всех спортсменов, попавших, например, в шестерки лучших. Или, если тут не очень хорошо получается, то в восьмерки лучших. А можно было считать десятки. А иногда считали отдельно по видам спорта. То есть изобретательность просто равных не знала. Даже перед этой Олимпиадой, перед Олимпиадой в Афине, один, с сожалением вынужден констатировать, коллега предложил новую систему подсчета, которая, на его взгляд, гарантировала полную победу сборной России. Это если считать количество медалей в командных видах. Не по одной, как принято, а по числу участников команд. То есть, если выиграли футболисты, значит, 11 золотых медалей сразу прибавляется. Выиграли баскетболисты, 12 и так далее. В связи с чем очень остроумно здесь один слушатель у нас в программе «Час прессы спорт» позвонил и сказал: интересно, а как предлагается в конном спорте? Значит, 2 медали, одна спортсмену, вторая лошади?
Я вновь обращаюсь к документу, с которым мы знакомим сегодня наших слушателей. Советский посол в Японии Виноградов в своей записке упрекал спортивных чиновников в том, что они не обеспечили должную подготовку советской сборной к Олимпийским играм. В частности, не позаботились о ее обновлении. Незадолго до Олимпиады летом 1964 года в Лос-Анджелесе прошли соревнования между легкоатлетами СССР и США. Накануне спорткомитет в секретной записке докладывал Центральному комитету КПСС, что эта встреча должна закончиться победой советских спортсменов. Правда, с преимуществом всего в одно очко – 172 против 171. Но победили американцы. Спортивные чиновники потом оправдывались, мол, жара, высокая влажность и все такое. И даже отправили советских атлетов тренироваться перед Олимпиадой на Дальний Восток, поближе к Японии. Но, как видно, не помогло. А может быть, дело было вовсе не в погоде, и прав был Виноградов, когда говорил о необходимости смены поколений.
Во всяком случае, следующие Олимпийские игры 68-го года, как зимние, так и летние, для советской сборной были не вполне удачными. Второе место в общем зачете. В Гренобле уступили Норвегии, а в Мехико – Соединенным Штатам. Все это очень напоминает события сегодняшнего дня. В составе российской сборной в Афинах тоже ведь много ветеранов и явно не хватает молодых. Наверняка после Олимпиады, когда придет время разбора полетов, вопрос об обновлении нашей сборной встанет, так или иначе. Что вы думаете об этом? Я обращаюсь к нашему сегодняшнему эксперту Олегу Винокурову.
Процесс смены поколений в спорте – это процесс очень болезненный и сложный, возможно, самый сложный вообще из тех, с которым сталкиваются тренеры и руководители различных уровней. Дело в том, что насильственно его провести никак нельзя. И я считаю, что если бы тогда, как предлагал вот Виноградов в этой записке, если бы вдруг тренеры после проигранного легкоатлетического матча резко изменили полностью состав, ввели молодых, ничего бы хорошего не получилось. Это, в принципе, против законов спорта. И тем более накануне такого главного старта, как Олимпиада.
Дерзкий путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо.
Вы слушаете «Радио Свобода. Документы прошлого». В своей секретной записке посол Виноградов рассуждал не только о спорте. Как опытный дипломат, он не мог обойти вопросы политики. А какая политика без пропаганды?
В ходе Олимпийских игр советской спортивной делегации проводилась большая пропагандистская работа среди японского населения. Проведено более 70 встреч советских спортсменов вместо 58 запланированных с японской общественностью. Художественная группа дала 15 концертов для различных аудиторий. Активное участие в проведенных встречах с японцами принимали советские спортсмены, гребцы, тяжелоатлеты, которые выезжали в города Осака, Хиросима, Ниигата и другие. Наряду с этим нужно отметить ряд существенных пробелов в политико-пропагандистской работе, проводимой советской спортивной делегацией во время пребывания в Японии, связанных в основном с недостаточным вниманием со стороны руководства делегации к этому важному участку деятельности, неорганизованностью и слабой политико-воспитательной работой среди советских спортсменов. Недостаточная организованность советской делегации и отсутствие должной дисциплины среди спортсменов были замечены японской печатью в день открытия Олимпийских игр. Одна из ведущих японских газет, «Асахи», в вечернем выпуске от 10 октября, например, писала, что японская общественность ожидала, что советская команда будет выглядеть как высокоорганизованный, дисциплинированный коллектив. А спортсмены США, как всегда, не будут показывать примера высокой организации. Однако уже церемония открытия игр показала обратное. Советские спортсмены во время речей и принятия олимпийской клятвы выходили из строя, толкались, разговаривали между собой, вызвав нехорошую реакцию у зрителей. При исключительно большом интересе со стороны японской общественности можно было бы в значительной степени максимально использовать для политической работы советских спортсменов, окончивших выступления в соревнованиях и занявших призовые места. Однако этого не произошло. Наоборот, чувствовалась определенная пассивность как руководства, так и некоторых спортсменов-медалистов к участию в проводимых политических мероприятиях. И создалось впечатление, что кроме получения медалей у делегации других целей в Японии не было. Например, ни один советский спортсмен, обладатель медали, кроме руководителей пропагандистских и спортивных групп, не принял участие в массовом собрании, участвовало около 1000 японцев, 19 октября 1964 года, проводимом руководством соцпартии Сахё и обществом Япония СССР по случаю 8-й годовщины подписания Советско-японской декларации 1956 года о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Японии после войны. 21 октября в посольстве собралось более 200 японских женщин, представителей различных слоев демократических женских организаций, которые принесли с собою многочисленные подарки для советских спортсменок. Ни одна спортсменка-медалистка на встречу не приехала. Их не удалось найти и представителю посольства, заранее выехавшему ни в олимпийской деревне, ни на стадионе, а руководство советской делегации, товарищ Машин, по телефону объяснил, что в этот день проводились соревнования по прыжкам в высоту, и все болели за своих товарищей. Буржуазной пропагандой в нежелательном для нас тоне был использован проступок, совершенный спортсменкой Эльвирой Азолиной, который японская печать пыталась представить как характеризующий нравы советских спортсменов. После соревнований Азолина пришла в парикмахерскую и остриглась наголо в связи с тем, что она не заняла призовое место и, как писала японская печать, проиграла пари своим товарищам по команде.
В то время имя Азолиной было, как говорится, на слуху. Удивительно изящная для своего вида спорта метание копья, Азолина стала олимпийской чемпионкой еще на Олимпиаде 60-го года. И в Токио она приехала, в общем, за победой. На квалификационных соревнованиях Азолина, первая в мире среди женщин, метнула копье за 60 метров. Но потом что-то не получилось, не склеилось. Золото пришлось уступить, а голову побрить.
Зато настоящая головная боль началась у спортивных и околоспортивных чиновников. Записка посла Виноградова дошла по назначению. Пришлось отстаивать честь мундира, отвечать и оправдываться. Центральный совет Союза спортивных обществ СССР направил в ЦК КПСС такой документ.
О пропагандистской работе советской делегации на 18-х Олимпийских играх в Токио. 18-е Олимпийские игры, в которых приняли участие спортсмены из 94 стран, проходили в обстановке острой, напряженной спортивной и политической борьбы. В сравнении с предыдущими играми, на этот раз крупнейшие капиталистические страны США, ФРГ, Франция, Англия, Япония прилагали особые усилия для использования Олимпийских игр в политических интересах. Особенно это относится к США, которые расценили участие команды на Олимпийских играх в Токио как крупную политическую акцию накануне президентских выборов, а организаторы Олимпийских игр Япония ставила своей национальной задачей завоевание третьего общекомандного места. На Токийской Олимпиаде как никогда ранее имели место закулисная борьба, подкуп спортсменов и судей, а также выплата крупных денежных премий спортсменам за выигрыш призовых мест до 20 тысяч долларов. Положение осложнилось еще и тем, что со стороны ряда представителей социалистических стран, и прежде всего Румынии, Польши и Венгрии, были проявлены националистические тенденции, выразившиеся в необъективном судействе. В этой обстановке советская делегация, выполняя указания директивных органов, проводила активную пропагандистскую работу среди населения Японии и среди зарубежных спортсменов 16 декабря 1964 года.
В контексте всех этих пропагандистских усилий особенно интересно звучат упреки в подкупе спортсменов других команд, которым помимо медалей выплачивались некие денежные суммы. Дело в том, что Советский спорткомитет в ходе Токийской Олимпиады однажды выступил с аналогичной инициативой. Предложил подкрепить успехи спортсменов денежным вознаграждением, причем в иностранной валюте, что по тем временам было особенно завлекательно. Просьба эта была рассмотрена в аппарате ЦК, и делу был дан ход.
ЦК КПСС. Председатель Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР товарищ Машин в телеграмме из Токио просит разрешения в связи с обострением борьбы на летних Олимпийских играх установить премию в сумме 20 тысяч йен, 50 инвалютных рублей, для поощрения советских спортсменов, завоевавших золотые медали. Поощрение спортсменов может быть проведено за счет валютных поступлений от международных спортивных организаций и экономии средств, имеющихся у советской спортивной делегации. Предложение товарища Машина поддерживаем. Замзав идеологического отдела ЦК КПСС Удальцов 21 октября 1964 года.
На этом документе есть резолюция Михаила Суслова. Считаю, следовало бы ограничиться поощрением по приезде на родину. Поэтому спортсмены никаких денег в условных единицах тогда не получили. Но зачем они условные на родине? Зато в недрах цыковского аппарата родился еще один документ.
Справка. Товарищ Машин, ссылаясь на обострение борьбы на Олимпийских играх, просит установить поощрение для наших спортсменов, завоевавших золотые медали в иностранной валюте. Это предложение вызывает серьезные сомнения по следующим соображениям. Во-первых, если это предложение было бы принято, оно не могло оказать ожидаемого результата, так как более 80% золотых медалей на Олимпийских играх уже разыграно. Во-вторых, известно, что каждый советский спортсмен, завоевавший на Олимпиаде призовое место, получит крупные вознаграждения по возвращении в Советский Союз – до 1500 рублей. И дополнительное вознаграждение в иностранной валюте для спортсменов, завоевавших золотые медали, может создать в коллективе нездоровое настроение. Это принизит вклад спортсменов, завоевавших серебряные и бронзовые медали, в общую борьбу коллектива. Наконец, осуществление такой меры может привнести в спортивную борьбу дух стяжательства, что находится в противоречии с принципами, существующими в советском спорте, и может принести ущерб делу воспитания наших спортсменов.
Этот документ стал долгоиграющей пластинкой. Не скоро советские спортсмены получили право не только отстаивать честь своей страны, но и получать за свою работу материальное вознаграждение, в том числе в иностранной валюте. Когда же это все-таки произошло? Я обращаю свой вопрос к коллегу Винокурову.
Это очень сложный вопрос, практически тема неисчерпаема, поскольку на самом-то деле спортсменам советским и олимпийцам в том числе выплачивали, естественно, премиальные. Другое дело, что сделать это нельзя было официально, ведь олимпийские идеалы предусматривали участие только атлетов-любителей, и у западных спортсменов часто возникали проблемы большие, их не допускали к олимпиадам, если вдруг неосмотрительно какой-нибудь спортсмен снимется в рекламе чего-нибудь, или, не дай бог, за какое-то выступление где-то получит призовые, его сразу объявляли профессионалом и к Олимпиаде не допускали. Как известно, советские спортсмены всегда считались любителями официально, и параллельно существовала система премирования. Могу вспомнить, сравнительно недавно в программе «Прессинг» выступала Клара Гусева. Гусева была олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, и вот она тогда рассказывала, что после победы на Олимпиаде ей дали квартиру, причем квартиру с мебелью, и люди ходили к ней как в музей, просто посмотреть широко раскрытыми глазами на то, что у нее появилось благодаря Олимпийским играм. Можно взять пример футболистов. Вскоре после Токийской Олимпиады на чемпионате мира по футболу 66 года сборная СССР добилась невиданного успеха, вышла в полуфинал. По приезде спортсменов премировали этими самыми инвалютными рублями, которых хватило как раз на покупку автомобиля «Волга». Естественно, с футболистами трудно сравнивать, потому что профессиональные футболисты во всем мире получали значительно больше, чем советские. Но по отношению к олимпийцам, я думаю, советские спортсмены всегда были в более выгодных условиях, чем зарубежные, поскольку там действительно очень внимательно следили за любительским статусом всех спортсменов.
Разница во времени, политическая подготовка и антураж Олимпиад. Над сегодняшней передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и редактор «Разница во времени» Владимир Торц.
Ой, да запрягу я тройку бова орзых...
Поверх барьеров исполнители русского народного романса.
Диалект обязателен. Где это? Вологда, Брянск, Кубань? Вот эти вот особенности в народном романсе обязательны.
Этот выпуск «Поверх барьеров» вы сможете услышать после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.